Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Внимание, внимание. Неожиданно для всех, для нас, дорогие друзья, сенсат, это не запись, это не запись, это, это прямой эфир, сейчас я придумал, как доказать, значит, это
не
прямой
для
эфир
для нас, а для впервые, всех нас,
да, давайте так, впервые,
Сергей, 100 рублей на бочку,
да ладно, забудьте
где,
вы,
где это... заставка именем Александра Тих, Сергеевича,
очень
уже
далеко задевалась,
заныкана, так вот, друзья мои, сегодня впервые с мая, вживую, рубрика
«Брындятина», может быть, даже с апреля.
Да я думаю, что с февраля. Ребят, я вспомнил, как доказать, что это действительно прямой эфир, а не запись. Помните, когда ходили слухи о том, что Фидель Кастро Рус умер? Он сидел со свежей газетой «Нью-Йорк Таймс». И фотография была, да? Я предлагаю вам прочесть какую-то новость сейчас с ленты новостей.
Олег Газманов попал в ДТП по пути в Пермь.
Вот, отлично. Это я свежее. Не имею в виду, что попал. Я говорю, что свежая, свежая брындятина.
Да.
Вот. Ну, а теперь, пожалуйста.
Слушайте, всё. История компании, к которой мы с Сергеем прикоснулись, ну, буквально несколько месяцев, может быть, тому назад, потому что удалось, наконец, протестировать автомобиль, который, я так понимаю, по мнению экспертов, инженеров, конструкторов, управленцев, маркетологов компании, должен вернуть былую славу этим автомобилям. И для большинства, наверное, зрителей, слушателей, читателей и жителей нашей страны эта марка в первую очередь ассоциируется с дорогими автомобилями. Речь сегодня пойдет об автомобильной марке Maserati, родом из Италии. И, слушайте, вот не только, мне кажется, для экспертов, наверное, эта марка ассоциируется с золотым веком Формулы-1, это 50-е, 60-е года. Для кого-то наверняка с именами и фамилиями, ну, с одной фамилией, именами шести братьев, которые в свое время в 20 веке основали эту компанию, причем были и не только хорошими конструкторами, инженерами, но и прекрасными гонщиками. К сожалению, были плохими маркетологами и коммерсантами. Именно это привело все к тому, что, ну так, по-хорошему об этом тоже...
Можно о моих ассоциациях?
Подробно расскажу. В 60-е годы именно как семейный бизнес компания Maserati прекратила свое существование.
У меня ассоциация одна.
Да.
Трезубец.
Трезубец. О трезубце тоже поговорим сегодня.
Откуда он там?
Если,
ну, из Винницы.
Это из Болони. Кто-то был из вас... Давайте. Да нет, кто-то был из вас в Болони. Вы, Влад, совсем недавно путешествовали.
Плащ в Болони
у меня
был.
Да нет, вы же совсем недавно путешествовали. Нет, вы совсем недавно путешествовали.
В Болони не был.
На самом деле вдохновил одного из братьев, его звали Марио Мазерати, который никакого отношения не имел ни к конструкторским работам, ни к инженерным работам, ни к разработке двигателей, там, трансмиссии, шасси. Вдохновил фирменный знак, вот этот трезубец, который красуется, по-моему, с 26-го года на автомобилях Maserati. Вдохновила скульптура, установленная на главной площади этого прекрасного итальянского города, города Болони. Именно здесь в свое время и была основана эта компания. На Пьяцца Маджоре находится, там стоит статуя Нептуна, который держит как раз в руках этот трезубец.
Украинский трезубец.
Нет, не украинский трезубец, Влад. Трезубец Нептуна. Свой трезубец на площади в Болоне на Пьяцца Маджоре держит Нептун.
Значит, а у них-то история... откуда трезубец?
Это другой вопрос, Сергей Валерьевич. Это другой вопрос. Этот вопрос мы давайте адресуем нашим коллегам на Украине.
Нет, там же вопрос-то заключается в следующем, что в те времена, когда этот символ мог появиться, у Украины как таковой не было выхода к морю. Вот эти области все, они были под турками. У них не было никакого моря.
Вы хотите сказать, что трезубец турецкий?
НАТОвский?
НАТОвский трезубец. Итак, история марки Maserati.
У американцев же есть ракета Trident.
Трайдер.
Это и есть трезубец.
В свежем выпуске «Брендятина». Здесь в утреннем шоу Сергея Стилавина и его друзья. В первую очередь для большинства, ну, конечно же, как только я закончу повествование сегодняшней истории, это, конечно же, история большой семьи. Потому что это шесть братьев. Тяжело будет всех запомнить, но давайте попробуем. Карло, Биндо, Альфьери. Причем Альфьери, один из Альфьери, умер в младенчестве, и его имя впоследствии перешло к следующему уже ребенку в семье. Альфьери, который появился на свет в 1887 году, потом Марио, Эторе и Эрнесто. Все они появились на свет в семье железнодорожного машиниста, причем семья была глубоко верующая. Родольфо и Каролина Мазерати, девичья фамилия мамы всех братьев Мазерати Лози. Значит, каждый из братьев, о которых сегодня пойдет речь, в той или иной степени внес, конечно же, вклад в развитие компании, которая до сих пор носит их имя, хотя вот в 60-е годы, как я уже и говорил, перестала быть семейным бизнесом. И связано это в первую очередь с тем, что братья, к большому сожалению, так и не научились управлять компанией, а правильно считать деньги, несмотря на то, что, ну так, по-хорошему, там, в 30-е, 40-е, наверное, в 50-е годы, да и впоследствии, Мазерати именно с точки зрения создания спортивных автомобилей так. были одними из лидеров. И там 50-е, 60-е годы — это действительно золотая эпоха Формулы-1, когда Мазерати не только выигрывал, Мазерати давал возможность гонщикам Формулы-1, пилотам Формулы-1, королевских гонок, не только выигрывать отдельные этапы, но и приносило победу в чемпионатах Формулы-1. Значит, все началось на самом деле с Карло Мазерати. Давайте по порядку пойдем. Это старший брат, который появился на свет в 1881 году. Значит, был достаточно творческим инженером, работал на велостроительном предприятии, как и большинство конструкторов и инженеров, которые в той или иной степени имеют отношение к автомобильной индустрии начала 20 века, все начинали с велосипедов. В данном конкретном случае Карло Мазерати начинал на велосипедном предприятии Бьянки. Именно так называется.
Бьянки.
Теперь
но
я
не
знаю.
Певица.
Нет, и не, значит, писателя. Значит, ребят, теперь я правильно знаю, как называются эти прекрасные велосипеды, которые производятся там с конца 19-го столетия.
Какие велосипеды?
Бьянки.
Бьянки. Ты знаешь их?
Да, конечно, слушайте, это один из самых известных. Один из самых известных велосипедных брендов.
Типа туриста.
Типа туриста, лучше. Хорошо, Сергей,
ну,
Валерьевич.
Спортивные или такие, для дамочек?
И спортивные велосипеды, и велосипеды прогулочные. Ну, в общем, один из крупнейших производителей европейских велосипедов и в начале 20-го столетия, и крупнейший производитель велосипедов в Италии того времени. Значит, ну, с чего он начинал? Начинал он с того, что устанавливал как раз на эти самые велосипеды Бьянки, на предприятиях, на котором он работал, одноцилиндровые двигатели.
Значит,
превращал эти велосипеды, ну, как сегодня можно
говорить, в мопеды
и, может быть,
велопеды.
Велопеды, скутеры, ну, в общем,
мини-мокер.
А более того, он пытался участвовать вот на этом самом модернизированном велосипеде Бьянки в гонках. Даже какие-то гонки на этих велосипедах с одноцилиндровыми моторами выигрывал. Даже установил рекорд скорости в 50 км в час. А для начала 20 века, ну, в принципе, это вполне себе приличная скорость. Был замечен управленцами и менеджментом компании Fiat, которые пригласили его для того, чтобы он стал тест-пилотом крупнейшего автомобильного итальянского производителя, который им остается до сих пор. После этого переходит на работу уже пилотом-испытателем тоже в один из самых известных, но, к сожалению, исчезнувшим с горизонта автомобилестроения и вообще из истории автомобилестроения, но бренда, который подарил, правда, ребят, сегодня найдите время, если есть время, это прямо сейчас, зайдите в Яндекс, Google, вбейте Изотто Фроскини. Это, по-моему,
Изотто Фроскини.
И вот Карло Мазерати устраивается уже тест-пилотом, пилотом-испытателем в эту итальянскую компанию, которая производит люксовые автомобили. И слушайте, обязательно посмотрите на то, как эти тачки выглядели.
Какие годы-то? Это
20-е и 30-е годы.
Так.
Ведь
все выглядели одинаково, 20-е годы.
Это лучшие автомобили, которые были очень востребованы как на европейском рынке, так и на североамериканском рынке. Более того, они конкурировали за кошельки именно американских граждан с такой компанией, как Rolls-Royce. Об этом я говорил в самом начале нашей сегодняшней программы. Почему? Потому что стоили они в два, а иногда и в три раза дороже, чем все те автомобили, которые производились, во-первых, на территории Соединенных Штатов американскими производителями, и стоили дороже, чем автомобили Rolls-Royce. Это были люксовые, роскошные автомобили с великолепным дизайном, с великолепными техническими характеристиками. И итальянцы сделали ставку именно на внешний вид этих автомобилей. И большинство политической элиты, большинство финансовой элиты Соединенных Штатов Америки, включая всех звезд Голливуда того времени, иранского шаха, передвигались именно на автомобилях Изотто Фраскини. Именно в этой фирме, по большому счету, начинали все братья Мазерати, которые впоследствии, поднабравшись опыта и поработав на крупного работодателя, решили в какой-то момент создать собственный бизнес. Решили, что они обладают необходимыми компетенциями, необходимым количеством финансовых средств, в принципе, замечены как очень интересные конструкторы и инженеры с очень интересными идеями, великолепные гонщики, они не переставали ездить все за рулем. Это, наверное, такое отличительное качество, отличительная характеристика всех братьев практически Мазерати. Значит, он устраивается туда тест-пилотом, в 1908 году становится...
А как машина-то называлась?
Изотто Фраскини.
А откуда название-то?
Найдите, Сергей Валерьевич, найдите. Об этом в одном из следующих выпусков Брендятина мы и поговорим.
Так такая фамилия. Значит, хорошая, Мазерати.
Нет, на самом деле это фамилии двух семей, которые в конце 19-го столетия начали как раз заниматься созданием этих прекрасных автомобилей. Uh-huh. В 1908 году Карло Мазерати становится генеральным директором компании Junior. Она занимается производством автомобильных аксессуаров. Кстати говоря, именно здесь в качестве тест-пилота автомобиля Изотто Фраскини он впервые приходит к нововведениям, к инженерным разработкам. Значит, то, что его раздражало в тех автомобилях, которые он испытывал, на которых он участвовал в гонках, это проблема низковольтной системы зажигания этих автомобилей. 6 вольт.
6.
Он стал заменять вместе с братьями высоковольтную
на
систему
зажигания
на 12.
На 12.
Именно этим они и стали зарабатывать. После ухода из компании Junior он приобретает небольшое предприятие, которое занималось выпуском лекарственных средств. Здесь к Карло и к Эторе Мазерати, который присоединяется к нему, присоединяются уже оставшиеся братья. Они организуют как раз производство модифицированных систем зажигания, начинают продавать эти модифицированные системы зажигания 12-вольтовые. И это была первая значимая, наверное, инновация компании Мазерати на автомобильном рынке, вообще в целом в автомобильной индустрии, на которую стоит обратить внимание. Потому что основной бизнес, которым большую часть времени в начале 20 века занимались братья Мазерати, компания сама была зарегистрирована в 14 году, уже после смерти Карла Мазерати, который тяжело заболел туберкулезом, к сожалению, не смогли его спасти, и не было в тот момент, наверное, эффективных лекарственных препаратов, средств и тактики лечения. И в 1910 году практически только что образованное предприятие по выпуску этих высоковольтных систем зажигания вынуждено было прекратить работу. Но братья, которые также были трудоустроены уже Карло Мазерати в компанию Изотто Фраскини, ушли из нее, то, о чем я говорил, и в 1914 году, в декабре, 1 декабря 2014 года, как раз и была зарегистрирована семейная компания Мазерати. И чем занимались братья? Надо понимать, что об этом мы тоже очень много говорили в рамках выпусков Брендятина, которые были посвящены автомобильному бизнесу, автомобильной индустрии или автомобильным брендам. Это было ателье, как сегодня бы сказали, небольшое гаражное ателье, которое занималось тюнингом тех автомобилей.
Движки чужие?
Движки, в тот момент движки чужие, значит, система зажигания, платформа тоже чужая. Понятное дело, что, условно говоря, кузовом занимались кузовные ателье, и все, чем занимались братья, это на самом деле украшательство, это тюнинг, это доведение до ума, потому что они знали, как гонщики, именно слабые места тех автомобилей, которые они тестировали. То есть эти автомобили, которые приобретались частными лицами, привозились этими частными лицами как раз в гараж компании Мазерати, братьев Мазерати, и там доводились до ума. Но еще попутно, кроме всего прочего, это, наверное, уже ближе к 20-м годам, само предприятие братьев Мазерати впоследствии после модификации, появления модифицированной системы зажигания высоковольтной, стали заниматься выпуском свечей зажигания. Это вторая значимая инновация.
Что, не было до этого свечей?
Нет, были свечи зажигания, но к ним тоже были вопросы. И соответственно, модифицированные свечи зажигания как раз и выпускали братья Мазерати. И можно найти в том же самом интернете, я не знаю, это барахолка, наверное, веб 2.0, как раз свечи с логотипом компании Мазерати. То есть свечи, это не Bosch вам свечи какие-нибудь, а это свечи братьев Мазерати. Братьев
Мазерати.
Но 14-й год, что такое? Что такое 14-й год в целом
война.
В истории? Война. Конечно война. Же, Первая мировая война. И после смерти Карла Мазерати в 1910 году и регистрации компании, во главе компании становится Альфьери, который в свое время, работая в компании Изотофраскини, о которой мы много здесь уже говорили, кстати говоря, сама компания прекратила существование Изотофраскини, там, по-моему, сразу после войны, Второй мировой уже.
Так.
Но до сих пор, именно как автомобильный бренд. Были попытки возрождения, по-моему, в 60-е, там, в 70-е годы, но компания до сих пор существует и занимается производством двигателей для судов.
Для больших.
Именно дизельных моторов. То есть сама по себе компания, как таковая,
B2B.
Она не прекратила существовать. Именно автомобильное подразделение. Вот Изотов Раскини — это те двигатели, которые становятся в крупнотоннажные суда.
Конкурируют с Volvo, да, вот эти вот моторы?
Да. Значит, что касается уже Альфьери, Мазерати, который, значит, стал у руля компании, вынужден был после начала Первой мировой войны вместе со своим братом Эторе призваться на военную службу. Значит, в Болоне остается 17-летний Эрнесто, который работал в течение дня в этой мастерской, а вторую половину дня вынужден был посещать школу технического института Болони для того, чтобы получать какие-то знания. Значит, возвращается Альфьеро и Торре с фронтов Первой мировой войны. Появляется первая вывеска компании Мазерати. Патентуется в 1918 году как раз новая конструкция свечей зажигания. Причем с изоляцией слюды, что позволило в тот момент обеспечивать двигателем более постоянную производительность. Значит, в 1920 году как раз они начинают работу над созданием первого Мазерати. Один из братьев в тот момент еще остается работать в Изотофраскини. Ну и в конце концов вот они привлекают одного из братьев, о котором я говорил, Марио, который не имел никакого отношения ни к конструкторским разработкам, не имел технического образования.
Он как раз предлагает
этот трезубец, который находится в руках у Нептуна, установлен на площади Пьяцца Маджоре в Болонье. Ну и для раскраски этих автомобилей и в целом логотипа выбираются красные и синие цвета, которые становятся фирменными для компании Мазерати.
Одновременно.
В 1922 году тут начинается история коллаборации братьев Мазерати. Потому что, ну посмотрите, у них есть идеи. Потому что первые автомобили созданы на деревянном шасси и с каким-то там двухцилиндровым двигателем был представлен.
Экологично?
Это было очень экологично еще там в конце 10-х годов, но не было технической базы. И тут они начинают сотрудничать с компанией Диато, еще один автомобильный производитель, которого сегодня нет на генеалогическом древе, я бы так сказал, автомобильной индустрии, который тоже, я так понимаю, в 30-е или в 40-е годы прекратил свое существование. Значит, и тут они вот в этом партнерстве создают по заданию компании Диато, пытаются создать, внимание, 8-цилиндровый, 2-литровый двигатель, причем с очень четким техническим заданием от компании Диато, для того, чтобы этот двигатель позволил гонщикам, опять же, и братьям Мазерати, и гонщикам компании Диато выиграть гран-при итальянский. Значит, к сожалению, к большому, создать хороший 2-литровый 8-цилиндровый двигатель, мощный, с хорошим крутящим моментом, в тот момент у братьев Мазерати не получилось. Компания Диато прекращает финансирование этих разработок. Что делают братья Мазерати? Значит, они в расстроенных чувствах, находят внешнее финансирование, как сегодня сказали бы, венчурные инвестиции, человека, который был...
Да мафия.
Да нет, ну не мафия, это человек, который был, ну давайте, очарован победами братьев Мазерати, потому что время от времени они одерживали какие-то победы на локальных
гонках. На любовном фронте.
Ну, не на любовном, ну нет, это все-таки дорожный фронт, Сергей Валерьевич. Значит, он финансирует. Братья Мазерати выкупают у компании Диато те автомобили, которые созданы были в рамках вот этого сотрудничества проекта с этими двигателями, которые не пошли в серию. Покупают эти двигатели и, наконец, уже в своих мастерских доводят их до ума. Получается отличный 1,5-литровый двигатель. 8 цилиндров мощностью, по-моему, около 100...
По полграмма на цилиндр.
Нет, 120, порядка 120-130 лошадиных сил. И этот двигатель позволяет уже братьям Мазерати начать выигрывать не просто локальные гонки, а гонки, которые имеют отношение к гран-при.
А кто помог сделать-то мотор вот этот хороший?
Они сами, в конце концов, и Альфьери, и его младшие братья довели этот мотор до ума, и в конце концов все это позволило выиграть им на автомобиле М26, один из кубков в рамках итальянской серии. Значит, этот болид-победитель, который принес им первые победы, был взят за основу для создания первого прототипа модели Maserati Grand Prix 1500. Это первый серийный автомобиль, который впоследствии был известен как Tipo 26.
Типо
26. Ну и уже в 29-м...
Прекрасно, вам указывает вот Юрий Кислый, что Жигули разработали братья ВАЗ.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Брындятина на маяке.
Итак, друзья мои, сегодня брындятина в прямом эфире, удивительно, да, посвящена...
Не хотите новость прочитать, какую-нибудь свежую, чтобы
посвящена, доказать? Да, что-нибудь свежее. Как там Газманов?
Секундочку.
Не, какая сегодня погода и число?
Нет, не погоду можно спрогнозировать.
Какую новость вам прочитать?
Что-нибудь поострее.
Путин хочет разделить с населением расходы на здоровье. Вот новость.
Хорошая новость.
Да. Хорошая новость. Теперь о Мазерати.
Мазерати. Продолжаем повествование. Краткое содержание предыдущей серии.
Как делить-то вы?
Краткое содержание предыдущей серии. Итак, 6 братьев Мазерати, которые появились на свет, понятное дело, в Италии. Вся история компании Мазерати связана с городом Болонья. Поправляют нас наши слушатели, что памятник Нептуну с трезубцем находится не на Пьяцца Маджоре, а на площади, которая... Нет, а на площади, которая примыкает к Пьяцца Маджоре, она называется площадь Нептуна.
Да, ну и поправляю, что Жигули создали братья Вазерати.
С этим мы согласны, это лучшая шутка сегодняшнего дня. Итак, Карло Мазерати, который начинал свою карьеру на велосипедном предприятии, потом в компании Изотто Фраскини, основал собственное предприятие, которое выпускало модифицированные системы высоковольтного зажигания 12-вольтовые, потом к нему он умер от туберкулеза, и бизнесом стал заниматься Альфьери вместе со своими братьями. Мы уже переходим к периоду времени, который относится к 20-м годам 20-го столетия. Итак, первый автомобиль серийный, который был создан как раз на базе гоночного болида после разрыва отношений с компанией Диата, на базе, опять же, полуторалитрового восьмицилиндрового двигателя, который выдавал там 130 лошадиных сил. И вот уже в 1929 году, об этом я начал говорить перед новостями середины часа, новостями спорта, гонщик Баконин Борзачини устанавливает новый рекорд мировой скорости.
Борзачини!
Фамилия подходящая для рекорда.
246 километров в час. Ребят, 29-й год. Быстро. Мазерати самый быстрый автомобиль на планете Земля.
Ну, значит, все эти громкие... Скородага, что ли,
нет,
ехал?
Но все эти громкие победы, все эти рекорды скорости, которые были установлены на автомобилях Мазерати, делают марку популярной среди не только автогонщиков, но и среди людей, которые обладают деньгами, которые хотят, чтобы в их парке был подобного рода автомобиль. Начинается производство уже серийного автомобиля, как раз Мазерати Гран-при 1500. 26, я так помню, если мне не изменяет память, 26 или 27 автомобилей было всего изготовлено, создано и продано именно в частные руки. Значит, но 8 мая 1927 года во время гонки на Сицилии Альфьери Мазерати попадает в ужасную аварию именно за рулем автомобиля, в который теряет свою почку. Значит, первое 1930 год становится вообще годом больших побед. В Триполи на Гран-при Мазерати регистрирует свою первую международную победу уже в рамках международных соревнований. В этом же году впервые в истории на Гран-при Италии в Монце, а мы знаем, с чем связан именно этот населенный пункт, для большинства, опять же, людей, увлеченных гонками и быстрыми автомобилями, Мазерати и Феррари официально шли голова к голове. Ну, то есть вот началось противостояние именно этих двух...
А как они название-то поменяли?
Мазерати? В каком плане?
С Изотты.
Нет, Изотто Фраскини — это было предприятие, на котором братья Мазерати все начинали свою...
Вкалывали.
Свою карьеру. И, поднабравшись опыта, в конце концов основали собственную компанию. А Изотто Фраскини так и осталось предприятием, которое производило в
30-40-е
годы автомобили, а теперь производит судовые двигатели. Ну и напоминает нам наши слушатели, что, конечно же, Изотто Фраскини присутствует в одном из самых известных произведений Ильфа и Петрова. И одна из главных страстей Козлевич, который мечтал как раз об этом автомобиле.
Машина очень красивая, там, наверное, длиной метров 8. Из них, наверное, 5 это 4,5 это мотор. Огромный, нет, длинный,
очень,
красавец.
Очень красивые автомобили. Значит, в 1932 году 44-летний Альфьери, как раз Мазерати, второй из братьев, который руководил компанию, попадает на хирургический стол. Пытаются спасти его единственную почку врачи. К сожалению, не удается им это. Ну и Болонья, по факту, вот весь город останавливается. Потому что это вторая потеря. Сначала ушел из жизни Карло Мазерати, теперь уходит из жизни Альфьери Мазерати. Бинду, один из братьев, который в этот момент продолжал еще работать как раз на Изотто Фраскини, вынужден тоже уйти в семейный бизнес. И председателем компании как раз становится руководителем Биндо, который уходит из Изотто Фраскини, а Эрнесто Мазерати заботится уже о технической стороне развития фирмы. Ну и на самом деле вот именно с именем Эрнесто Мазерати, а не с Биндо, связаны все следующие победы, все следующие автомобили, которые разрабатывались компании, потому что он самостоятельно мог не только разработать и спроектировать автомобиль, лично приводил все эти автомобили, которые были им разработаны, созданы и собраны, к первым местам участвовал во всех практических гонках. Ну и инженерные достижения на самом деле как раз именно Эрнесто впечатляют, потому что он одним из первых в Европе в 1933 году в качестве стандарта применил гидроусилители тормозов на автомобилях Мазерати. Ну и тут мы переходим, наверное, к самой грустной части нашего повествования, потому
Муссолини?
Что, несмотря нет, и Муссолини, кстати говоря, появится тоже, но чуть позднее. Мы говорим о начале там 30-х годов, и, к большому сожалению, ни Эрнесто, ни Альфьери, ни Карло Мазерати, все те братья, с именами которых связана именно техническая мощь, наверное, да, и все победы компании, были плохими управленцами. Ребят, к большому сожалению, часто так бывает. Они были гениями, наверное, инженерной мысли, гениями с точки зрения, наверное, автомобильного мастерства, потому что были прекрасными гонщиками, прекрасными пилотами, отлично управляли свои автомобили, но, к большому сожалению, компания в этот момент находилась в очень сложном финансовом состоянии и вынуждена была искать внешних инвесторов. И такими инвесторами стали, кстати говоря, все это происходило на волне еще достаточно жесткой конкуренции с двумя немецкими компаниями. Компания Mercedes и «Автоюнион». Помним, да, что «Автоюнион» в конце концов переродилась в один из тоже сильнейших, наверное, брендов большой немецкой тройки. Это компания «Ауди». Впоследствии, которые тоже стали создавать очень быстрые, очень спортивные автомобили. Ну и в конце концов, самое интересное, что компании «Мерседес» и компания «Автоюнион» в принципе были обласканы как раз уже режимом Третьего Рейха и получали дополнительные...
Как-то вы так жестко говорите, режимом. Ну, было всенародное изъявление.
Ну, давайте так. Я думаю, что большинство, наверное, немецких компаний в тот момент вынуждены были сотрудничать с Третьим Рейхом и, соответственно, получали финансирование и в более выгодном финансовом положении находились, чем, например, компания Мазерати. Соответственно,
да, их, значит,
они и стали Эрнесто, Эттори и Биндо. Им стало понятно, что в стране, в Италии, тоже происходят политические изменения. Поэтому они, приветствовали и заключили сотрудничество, ну, давайте так, большой пакт такой. А по-хорошему, если говорить современным языком, они продали свой бренд. Продали свой бренд, и по условиям этой сделки вынуждены были еще 10 лет работать в качестве простых наемных рабочих на своих же предприятиях. Продали они предпринимателю Адольфо Орси. Кстати,
немцу?
Нет, нет, это итальянский промышленник, известен как раз как владелец торговой марки Мазерати. Впоследствии, кстати говоря, тоже разорился. И разорился из-за того, что сотрудничал в 50-е годы с Хуаном Пероном, президентом Аргентины. И в рамках
Трансатлантическое партнерство.
Да, да. И вот в рамках этого трансатлантического партнерства он на чем поймал Перона? Тот был увлечен как раз автогонками. Ему очень нравились как раз автомобили Мазерати, очень быстрые. Значит, и сделал большой заказ на импорт станков в его страну. Как раз этими самыми станками и занимался в качестве своего, наверное, основного бизнес-направления Адольфо Орси. Но мы же помним, что после революции и изгнания Перона получение вот этих платежей оказалось проблематичным для большинства, наверное, коммерческих компаний,
станки,
которые
застряли в море.
Да, нет, станки-то были поставлены, а вот деньги действительно застряли где-то там далеко в Аргентине. В Аргентине. И все это в конце концов привело к тому, что бизнес Адольфо Орси испытывал очень сложные финансовые затруднения и в конце концов разорился. И именно это вынудило Адольфо Орси продать впоследствии уже в 60-е годы автомобильную марку Мазерати. Извините, пожалуйста, Сергей Валерьевич.
Да я, но вам, да, я, да, но вам можно. Ну что
Адольфо звонит?
Пять лет я не был.
Пять лет, только проговорился наконец.
В эфире и забыл о том, что необходимо выключать мобильный телефон.
Нет, не было так долго, час подряд.
Хорошо, хорошо. Значит, и все это в конце концов вынудило его в 60-е годы уже продать марку Мазерати компании Citroën, потому что, в принципе, достаточно долго
Citroën
компания, которая владела этой маркой в 60-е, 70-е, и, по-моему, даже 80-е годы, вплоть до начала глобального этого нефтяного кризиса, что вынудило уже впоследствии французского автопроизводителя продать бренд Мазерати компании Fiat. Но это будет чуть позже. Но, в общем, начинают они сотрудничество с Адольфо Орси, 10 лет вынуждены создавать автомобили, в конце концов понимают, что они, наверное, сделали неправильный выбор, начав и подписав вот эти условия контракта, создают несколько очень хороших гоночных автомобилей, несмотря там на начавшиеся...
А братья-то как?
Ну вот братья, они создают вот в рамках сотрудничества с Адольфо Орси как раз и спортивные автомобили.
Или вы говорите, в рамках рабства?
В рамках вот этого рабства создают прекрасные автомобили, несмотря на начавшуюся в 1939 году Вторую мировую войну. Но впоследствии, после ее окончания, решают все-таки уйти и начать все с нуля. Более того, организовывают, кстати говоря, собственную компанию, которая называется OSCA, ОСКА. ОСКА, если сокращенно.
ОСКА?
Значит, из технических каких-то активов, которые остались у братьев Мазерати, которые покинули компанию Орси, но вот в тот момент, в конце 40-х годов, был один токарный станок, один вертикально-сверлильный станок, один формовочный, один фрезерный станок, ну и конструкторским бюро вновь образованной компании ОСКА, которая хотела производить и вернуть былую славу автомобилям Мазерати, стала спальной Эрнеста Мазерати.
Ну, достаточно.
Достаточно, но, к большому сожалению, так, у них ничего не получилось.
А куда они деньги спустили, что им заплатили?
Нет,
за
ну, я так понимаю, что особо и денег-то никто им не заплатил.
Да,
то есть они в качестве выступали, ну, наверное, такого инженерного и конструкторского, инженерно-конструкторской компетенции, которая досталась как раз компании Адольфо Орси, который руководил этим бизнесом. Ну, значит, в конце концов у них ничего не получилось, потому что уже в 60-е годы, после того, как уже компания ОСКА стала частью концерна «Агуста», который специализировался на строительстве вертолетов, значит, предполагал, что вот босс как раз этой вертолетной компании, что с приобретением компании братьев Мазерати он сможет бросить вызов Энцо Феррари, но, к сожалению, машину они так и не построили для участия в Гран-при. Некоторое количество времени еще производили какие-то быстрые автомобили, ну и стареющие братья Мазерати продолжали экспериментировать, ну и в конце 60-х...
Стареющие братья продолжали экспериментировать.
В 60-х бизнес загнулся окончательно. который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Брендятина.
Друзья мои, итак, сегодня живое выступление мастера.
Да.
Мастер голос.
Да. История компании Мазерати. Итак, братья Мазерати и семейный бизнес братьев Мазерати в рамках уже вновь организованной компании «Оска», которая прекратила свое существование там в конце 60-х годов. И по большому счету с прекращением деятельности компании, с прекращением конструкторских разработок, выпуска самих автомобилей, прекратилась и история братьев Мазерати в этом бизнесе. Хотя сам бренд остался. Он продолжал существовать в рамках вот этого сотрудничества, которое было заключено там братьями Мазерати перед началом Второй мировой войны с Адольфом Орси. Как раз-таки было выделено, кстати, два направления. Одно направление — люди продолжали заниматься созданием гоночных автомобилей. Второе направление — производили свечи зажигания. Uh-huh. Но, в конце концов, дела пошли не очень хорошо и у самого Адольфа Орси. Об этом я тоже очень
подвело, да?
Имя подвело, во-первых. Во-вторых, сотрудничество с Хуаном Пероном в 50-е годы. И вынужден он был в 68-м году продать весь пакет акций и сам бренд компании Citroën.
Да ладно?
Компания Citroën. И вот с 68-го года, по-моему, вплоть до 80-х годов 20-го столетия, так, компания Мазерати находилась под крылом этого крупнейшего французского автопроизводителя.
Вам как кажется, под крылом или под пятой?
Да давайте так, под пятой, наверное, все-таки, потому что что сделал Citroën? Он стал использовать наработки все те, которые были сделаны.
То есть трезубца начал мерить?
Нет. Он использовал технические платформы, конструкторские особенности, двигатели.
Но потом они кончились.
Для создания собственных автомобилей.
Ну да.
Можно посмотреть, на самом деле, как выглядят те автомобили, которые вот в рамках сотрудничества с компанией Citroën создавались. Причем Citroën начал использовать платформу компании Maserati для создания собственных люксовых автомобилей. Ну, в общем, все это закончилось, как ты понимаешь, там в конце 70-х годов, как только весь...
Рейган, когда пришел
да
и закончил.
Да перестаньте, да нет. Как только весь мир погрузился в пучину очередного нефтяного кризиса.
Так, ну это начало 70-х.
Ну, начало 70-х. В общем, компания вынуждена искать покупателя на этот свой актив. Покупатель находится в Италии. Это группа компаний Fiat.
Да ладно.
Понятное дело. И тут вот бренд возвращается на свою родину. Начинается...
Пустой.
Пустой. По факту пустой. Кстати говоря, ведь по-хорошему 40-е, 50-е годы именно под крылом, когда компания находилась, сам бренд под крылом Адольфа Орси, компания в последний раз выигрывала все свои крупные международные призы. И в частности Индианаполис 500 и американские гонки. Это были единственные призы, которые бренд в свое время завоевал. И Формула-1. В общем, все это закончилось. Значит, под крылом итальянского уже производителя. Что происходит? Да появляются дорожные модели. Все-таки приходит понимание того, что необходимо сконцентрировать все свои усилия для создания уже автомобилей для жизни. Первые автомобили...
То есть вот до сих пор это были спортивные?
Гоночные автомобили. Да нет, на самом деле там в 46-м году они представляли свой первый автомобиль, который был ориентирован именно на массовую аудиторию в классе Гран-туризма.
Который... Но это не массовая аудитория.
Ну, не массовая аудитория, но аудитория с деньгами. Мазерати А6
называлась марка. Та аудитория, у которого вместо чемодана кошелек. Судя по размеру багажника.
Ну, интересные автомобили, которые в этот момент производит компания, это, во-первых, 3500 GT. Посмотрите, как выглядел этот автомобиль. Очень интересно. Получил первым в Италии систему впрысков топлива. Значит, потом был автомобиль 5000 GT. Оставался в свое время у компании небольшой запас двигателей V8 для гоночных машин, которые создавала компания. И вот впоследствии 5-литровый двигатель, V-образная восьмерка с четырьмя распредвалами, которое было заимствовано у гоночного уже автомобиля. Получил первым этот автомобиль, получил дисковые тормоза. Ну и, соответственно, что происходило? Как вообще вот в 60-70-е годы, это очень интересно, эта компания работала. Она работала точно так же, как и большинство автопроизводителей там в 20-30-е годы. То есть они брали на себя ответственность за производство двигателей, очень мощных, очень хороших спортивных двигателей, и производство платформы. А вот кузов изготавливало несколько ателье, причем на заказ можно было, да. Причем четыре компании, как минимум. Ну, Фруа Пенифарина.
Пенифарин, да?
Пенифарина, Бертоне, Вигнале. Ну, в общем,
Виньяле.
Виньяле, наверное, да, если на итальянском. Слушайте, ну, огромное количество можно было заказать интерпретации внешней оболочки этого автомобиля.
Куда же ушла эта технология?
Технология, она возвращается, насколько я понимаю, потому что большинство автопроизводителей сегодня используют модульные платформы, которые, ну, упрощают, наверное, процесс создания того же самого кузова.
Оригинального.
Оригинального, да. И те 3D-технологии, которые сегодня уже есть и доступны, которые позволяют, например, отсканировать внутреннюю часть автомобиля, понять, где находятся места крепления оригинальных деталей, и уже по образу...
Сайдинг сделать,
ну,
да?
Кто, такой. То, чем занимается наш большой друг, человек, который погружен в это... Чей автомобиль мы тестировали? Белинки.
Давай просто Кирилл называть Белинки. Наш большой друг
Кирилл
Чтобы
Белинки.
У людей складывалось мнение, что они друзья большого друга.
Кстати говоря,
часто что с ними?
Кстати говоря, вот эти автомобили, которые были созданы на одной платформе с одними двигателями, но с разным кузовом, являются одними из самых дорогих. И находятся
сегодня
в частных коллекциях, потому что нету ни одного автомобиля.
Минимальное количество серий, да? Вот.
Да, минимальное количество вообще этих автомобилей просто выпущено. Они очень дорогие, очень скоростные. В общем, очень-очень интересно.
И поэтому ездить на них не надо.
Точно, они должны...
Только любоваться.
Они точно должны стоять в вашем гараже. Ну и уже в конце 90-х годов, после того, как основной пакет акций перешел компании Fiat, компании Maserati, было передано уже внутри компании Fiat вот это управление именно этим брендом компании Ferrari. Uh-huh. Именно поэтому тот автомобиль, который мы с тобой тестировали, Maserati Levante, имеет под капотом автомобиль, созданный именно инженерами компании Ferrari. И что выгодно его отличает, конечно же, от тех конкурентов, которые в текущем моменте находятся на рынке.
Но некоторые вещи как бы в текущем производстве они, наверное,
вызывают
вопросы. Нет, навевают как раз воспоминания о разных ателье, потому что машина содержит много таких элементов, скажем так, да, из того же Мерседеса. Но, тем не менее, тачка оставила это впечатление самое благоприятное. Именно
великолепный звук,
великолепная
мотор.
Динамика, да, звук. И, в принципе, машина заставляет поверить что это не просто шильдик.
Ну и за те деньги, за которые там тот же самый Levante, первый кроссовер от компании Maserati сегодня предлагается на рынке. Это одно из самых достойных, наверное, предложений с учетом того, что под капотом этого автомобиля, ну и с учетом всей истории этого бренда, все-таки находится настоящий спортивный мотор.
Рустам Иванович, да. Один вопрос к вам. Ну как вам вживую с людьми общаться?
Тяжело.
Тяжело, да. Ребят, пожалейте его, пожалейте. Конфеты ему купить сегодня. Значит, всем хорошего дня, до завтра.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.